В эфире радио «Зазеркалье». Мы сегодня проводим наш традиционный субботний прямой эфир из больницы имени Алексеева, бывшая Кащенко. Конечно, денек сегодня не самый лучший. Погода, прям, скажем, настроение не поднимает, поэтому нас сегодня здесь достаточно немного, и тем не менее, даже в таком небольшом количестве мы сила. Со мной в студии, меня зовут Михаил Ларцев, со мной в студии присутствует Ася Кривец.
Добрый день.
Николай Врановский.
Здравствуйте.
Алексей Бабкин.
Здравствуйте.
И главный редактор Дарья Лебедева.
Здравствуйте.
За пультом Виталий Благов. Так вот, несмотря на то, что нас сегодня так мало, сегодня все равно достаточно значимый эфир, потому что будем обсуждать больную тему, с которой так или иначе сталкивался, наверное, любой человек, которая не дает в какой-то мере нормально жить честному душевнобольному, скажем так. Мы говорим о мифах психиатрии. Скажем так, из века в века это оставалось некой тайной за семи печатями, то есть был большой нормальный мир и был отдельный какой-то мирок, куда запирали душевнобольных с их фантазиями, если душевнобольной даже выходил из этой психиатрической больницы и попадал, что называется, в общество, он вынужден был тщательно скрываться, если, конечно, он мог. В противном случае, конечно, ему светило и светит не самое хорошее клеймо изгоя. Ну и хотелось бы рассказать, что вот в частности до попадания вас в психиатрическую больницу или вообще контакта первого существенно с врачом-психиатром, не считая там попытки откоса в военкомате и так далее. С какими мифами сталкивались вы, уважаемые наши авторы?
Ну, я могу сказать, что когда я к вам сюда шла первый раз, то, ну, мне просто Таня Щербакова, как все знают, предложила там заниматься вот созданием такой радиостанции. Я когда шла, я думала о том, что сейчас там будут сидеть все буйные в смирительных рубашках, будет так прикольно, наверное, весело посмотреть.
Кстати, о стереотипах. Смирительные рубашки давно отменены. Буйных больных привязывают к кроватям.
Но кто об этом знает, понимаете? И при том, что у меня есть знакомые, которые лежали в психиатрической больнице, даже среди родственников есть такие люди, я все равно считала, что вот так и есть. Вот что касается моих вечных каких-то, ну, предрассудков, я всегда считала, что вот диагноз психиатрический, это он у всех один. То есть человек обязательно буйный, там, помешанный, опасный. Либо он в ремиссии, но очень легко может из нее выйти в любой момент и снова быть опасным. И вот, пожалуй, это главный вот такой стереотип, что все болезни, они на одно лицо. Но, естественно, я потом разубедилась вот в своих таких дурацких убеждениях.
Меня, я помню, напугали некоторые описания душевнобольных еще до того, как я сам заболел. В книге Вересаева Смедовича «Записки врача». Вот. И я себе представлял тогда душевную болезнь как, ну, просто неуклонное следование к какому-то полному распаду личности и вот такому полному безумию. И когда я, например, что-то стал подозревать у себя неладное и прочел статью просто в большой советской энциклопедии про шизофрению, например. И, то есть, она тоже оставляла впечатление, что иного варианта, как там исходов слабоумия, шизофрения не имеет. Вот. Конечно, это всего лишь словарная статья, конечно, да. Но я вот, может быть, хотел сказать так, что вопрос, может быть, в том, а для чего нужен миф, какова его функция. Но в данном случае, да, слово «миф» мы используем как фикцию некую. То есть, вот, наверное, это провести какую-то демаркацию, они и мы, да, ну вот как-то обесценить этот мир, чтобы от него отгородиться, да, вот так же, как мысли о смерти люди гонят от себя.
Ну, наверное, все в какой-то мере попроще, просто некоторые люди любят и погероизировать эту тематику, скажем, там, в приватных беседах со своими друзьями за стаканом водки расскажут, что вот там, а меня в дурке так-то, а меня так-то, а я им все равно не дался. Ну и рассказывают просто какие-то вещи, которые где-то как-то слышали. Вот в частности, самый главный миф, про который слышал я, это то, что душевнобольной никогда не признается, никогда не решит для себя в том, что это душевнобольной. Ну, сами понимаете, что на самом деле это характерно только для людей, у которых бред.
Вот Николай уже затронул эту тему, почему возникают мифы. Мне думается, что дело в каких-то животных страхах. Человек, да. Он просто по своей природе, он боится смерти, боится, может быть, голода, смерти близких и сойти с ума. Угу. Он боится. Для того, чтобы побороть этот страх, нужно либо над этим смеяться, либо издеваться, ну, и никогда да. этого не касаться.
А карикатурировать?
Но нужно же как-то... Да-да-да, нужно ведь...
Анекдоты.
Да, анекдоты, опять же, составлять.
Кошмарные совершенно.
Да.
Которые настолько не показывают, что вообще реально происходит в больницах.
Это... Ну, некоторые мы тоже рассказываем, но когда анекдоты
нет,
рассказывают бывают о себе,
остроумные,
они
остроумные,
да, такие ироничные, с долей самоиронии.
Ну да, вот как и насчет смерти, когда цивилизация от нее упорно отгораживается, а вот древние цивилизации смерть, они помнили гораздо чаще и ближе, да, это вот в любом священном тексте об этом всегда говорится. То вот это, да, я не помню, кому принадлежавший афоризм, умирают другие, такое как бы жизнечувствие. Так и сумасшествие, да, вот эти строки, не дай мне Бог сойти с ума, уж лучше посоха с ума. То есть сумасшествие считается чем-то, ну, предельно страшным.
Ну, вот есть еще такая пословица, то, что если Бог хочет наказать человека, да. он лишает его разума.
Кстати говоря, все это идет к тому же из тех веков, что... Когда речь шла о Пушкине и Чаадаеве, тогда еще психотерапии не было как таковой. Не сформировалась
Конечно.
Вообще такая наука. И людей просто-напросто отвозили до Петра I в монастырях держали душевнобольных. Те, которые были буйны или кричали что-то против церкви, их сажали на цепи, очень жестоко с ними обращались. Тех, которые были безобидные и уродивые, ну, жили просто при храмах, убирали храмы, еще какую-то несложную работенку делали. Их за это кормили, их любили, жалели и так далее. Петр I решил, что он вообще очень неслабо свои должности, как мы помним, наезжал на церковь, он психиатрию взял совершенно из-под крыла церковников, сказал, что надо, как в Европе, надо строить специальный, скажем так, странноприемный дом, куда направлять всех вот душевнобольных, чтобы за ними можно было наблюдать.
Хочется добавить, что еще на Руси в каждой деревне всегда был, наверное, какой-то свой дурачок. Такой это... получокнутый какой-то, но он придавал, наверное, смысл жизни всей деревне.
Но между он прочим... также есть и на каждой улице, можно сказать.
Тут как раз двойственная роль, потому что церковь именно обеспечивала своими, можно сказать, своей идеологией, скажем так, выживание таким людям. И потом на все насчет цепей, это сильное преувеличение. Известно, что именно на Руси все было гораздо мягче, чем в той самой Европе. Вот, гораздо мягче. И были те же монастырские приюты, где они просто жили колониями, но никто их не приковывал, не убивал, не избивал. К ним относились как к несчастникам. К ним приходили всякие особы раздавать им милостыню. И в этом смысле Европа... Вспомним, в Европе был реальный факт, да, когда женщины даже, аристократки, ходили в эти клиники смотреть на вот этих несчастных и смеяться над ними. Как смешно, он там корячится где-то в углу. Вот на Руси, понимаете, такого не было. Это было в Европе.
А почему-то как же тоже письмо к Чаадаеву, то есть не письмо к Чаадаеву, а вот что, тот же Пушкин говорит, что вот посадят нас, дурака, и сквозь решетку, как зверька, дразнить тебя придут.
Это потому что есть очень много разных фактов, и бывает, что сажают за решетку, потому что и разные больные. Что вам делать было в том обществе, если больной действительно опасен и возбужден? У вас не было нейролептиков и медицины. Оставалось сажать только за решетку. К сожалению, приходится признать, что другого выхода тут не было.
Вот мне еще хочется вернуться к высказыванию Леши. Он говорил о потере разума. И я думаю, что в этом высказывании еще, кроется еще один стереотип о том, что все психически нездоровые люди со временем лишаются способности мыслить угу. и разумно, логически, и деградируют. Это,
ну, это на
насколько
самом деле
это правда?
Деградация. Кто в основном деградирует? Очень круто деградируют алкоголики и наркоманы, они действительно являются психическими больными людьми, как ни крути. И в больничках их достаточно немалое количество. Однако, что же касается, скажем так, душевнобольных, как бы правильных, то есть добропорядочных,
то есть ни наркоманов, ни алкоголиков.
При той же шизофрении, которая, Только что.
Вы, кажется, вы, Михаил, говорите, как инквизитор достаточно. Вот так. Деградируют только наркоманы, алкоголики, честные психи сохраняют интеллект. Так или иначе, мне кажется, это зависит от многих факторов, когда при душевном заболевании сохраняется интеллект или человек деградирует.
Ну, конечно, есть, например, злокачественные формы шизофрении, которых
При шизофрении, кстати, как правило, интеллект сохраняется.
Это правильно.
Да, но как больше правильно? Всего там меняется воля и разум.
Да.
В итоге человек может там, не знаю, подавать успехи в учебе в каком-нибудь там университете. Там. Вот однажды на полном серьезе у себя во втором институте, институт журналистики и литературной творчества, был у нас литературный семинар, и пришел человек, ну, бомж-бомжом. Что у него с зубами было, что он был одет, это был кошмар, это было. Но тем не менее, этот человек прекрасно знал литературу, языки. И он оказался свой на этом, скажем так, празднике жизни. Так, и сейчас хотелось бы еще упомянуть еще один миф, который противоположен тому, о чем говорилось. Дело не в том, что на самом деле.
Да, Миш, продолжайте.
Ой, на самом деле, что как бы. Нередко, особенно сейчас, воспринимают психиатрические расстройства, психиатрические больницы как некие колонии свободного разума. То есть душевнобольные люди, наоборот, считаются, наоборот, обретают какое-то особое просветление, они видят какие-то истины, которые не видят другие. Собственно, я сделал небольшую рубрику, которая с этим связана, да, которую хотел бы, соответственно, слышать.
Радио Зазеркалье.
В эфире Радио Зазеркалье, в студии Михаил Ларсов. В свете мифов о психиатрии я хотел бы осветить стремление человека к безумию как к чему-то просветленному, очищающему. И примеров тому много, начиная от религиозных аскетов и кончая потребителями психоделиков, стремящихся в галлюцинациях познать нечто непознанное. В качестве примера я хотел бы привести стихотворение русского поэта Константина Олимпова. Оно так и называется «Я хочу быть душевно больным». Но сначала скажем пару слов о самом Олимпове. Этот человек учился на археолога, был бойцом Красной армии в годы Гражданской войны, был корабейником, работал на бойне, управдомом, чернорабочим на заводе, подвергался репрессиям, но был освобожден. Умер Олимпов в 1940 году в Омске в полном забвении. И все это время он писал стихи. Да не просто в стол, а вместе с Игорем Северяниным стоял у истоков эго-футуризма. Со временем это самое эго выросло у Олимпова до невероятных совершенно пределов, и он стал именовать себя не менее чем всемогущим, вездесущим и всезнающим, всеблагим, всеправедным, праведным, всевечным, великим, мировым поэтом, ни больше, ни меньше. Теперь послушаем стихотворение, которое положила на музыку новосибирская рок-группа «Буерак».
Я хочу быть душевно больным, чарный грёбый у жизни облечься. Плакать с душой младенца. Навсегда, навсегда, навсегда. Надоело, стало устая ложь. Утомили страдания душ. Я хочу быть душевно больным. Над землей словно сволочный прочь. В суету улыбается дьявол. Давит людям духовную мощь.
Вы не представляете, насколько близка мне первая часть стихотворения. Когда я, выйдя из очередной больницы, устроился на работу, мне настолько тяжело все давалось, что я постоянно думал: хочу назад. Почему же? Не знаю, как кто, а там я видел поддержку. Там я был под крылом. Да, мне повезло с врачами. Учитывая, что непонимание моей болезни дома, нелюбимая дешевая работенка, отсутствие смысла, вот и хочется вернуться под архангельские крылья медицины и погрузиться в этой заботе, в эту чадную грезу, психоделический сон. Не сгорая, гореть неземным. Тоска о чем-то высшем, трансцендентном, что ты потерял в этой жизни. Ты безумен, но безумен грязной, земной болезнью. Ты идешь по дороге, которую не выбирал. А ведь если говорить о творческих людях, то их легче всего сломать. Они слишком серьезно принимают искусство, погружаются в него с головой, в безумных картинах, в написанных на приходе стихах, в музыке, рожденной исколотыми венами. Они ищут смысл, тот самый, который выше всего этого, тот, за который не жалко пострадать. Они летят, как бабочки на огонь, но они просто горят, они сгорают, живя и плача душой младенца. Но, допустим, они вновь обретают потерянный рай. То ли болезнь отступает, то ли просто человек выходит на новый уровень. Однако же для живущих творец останется голым человеком на голой земле. На земле, в облаках, без поместья. Из своих переживаний он рождает для себя отстраненный от других мир. Иногда этот мир пугает, иногда восхищает. Порой уже эти два совмещаются, как демон Врубеля, как желтые окна Блока, как мертвые мышата Егора Летова. Свободный поэт горит неземным и ввергается при этом в то, что христиане называют прелестью. Он мнит себя неким мистическим великаном, но для окружающих он зачастую жалок. Голый человек на голой земле. Идей уйма, но людям они толком не нужны. Кто-то бьет себя в грудь, что ему нужны, но реально просто хочет прослыть образованным человеком, или ему привлекательна внешняя, эстетическая сторона. Есть и обратная ситуация. Последователи великанов бегут вслед за кумирами, хотят воспарить туда, где они на небо как молнии зрячи, а размаху-то нет у них. Нет либо таланта, либо терпения, хотя какое тут терпение. Несутся, как бабочки, на тот же огонек за своим священным безумием, а заканчивают в полном неадеквате, на ободранной койке, в психинтернате, со сведенными на нет от уколов венами. Ибо не каждому дано. Вот такое получается якобы очищение через безумие. И присуще оно будет всем временам и культурам. С вами был Михаил Ларсов, радио «Зазеркалье».
Радио «Зазеркалье». Это нормально.
В эфире «Радио «Зазеркалье». Мы продолжаем наш ежесубботний прямой эфир из Кащенко. Говорим сегодня о мифах о психиатрии. Ну и давайте обсудим, как же эти мифы и сознание людей перекочевывали, ну, во-первых, в произведения искусства, в музыку, в литературу, а также в то, а также в ту сферу, которую, конечно, нещадно бичуют практически все, скажем, практически все профессионалы с психиатрией связаны. Хотя, по иронии судьбы, мы тоже являемся такой сферой, я имею в виду средства массовой информации. Ну, начнем, пожалуй, с искусства. Как вообще искусство российское, античное, зарубежное и так далее выделяла, описывала душевнобольных.
Мне вспоминается почему-то группа «Крематорий» и их песня «Безобразная Эльза». Там есть такая строчка: «Мы любили сделать вид, будто мы сошли с ума».
Только песня «Таня» называется.
Ну, не важно, как называется. Важно, что это очень хорошо вот отражает направление молодежи, когда, да, вот, казалось бы, вот с этим жизнью, да, с формализмом.
Я псых и так далее.
То есть это как-то было все-таки как-то модно, это был одновременно вызов, что ли, современному обществу.
Ну, это когда стало модным? Я думаю, что...
Это, кстати, тоже ведь один из мифов, некая даже мода.
Ну, вот сейчас Миша как раз в своей передаче об этом говорил, о том, что модно быть больным. То есть, ну, некоторые люди, да, делают вид, что стремятся сойти с ума для того, чтобы там получить какие-то откровения.
Даже более, был такой актер известный, вот советский, Андреев, и он очень мечтал сыграть безумие на экране, либо на сцене. Эта тема все равно не давала покоя. Взять тоже Шекспира, там вот Офелия, когда она помешалась. Но ведь это показывает,
да,
очень красиво.
Хороший.
Да и Гамлет там очень, по-моему, все.
И вообще, чем ближе к современному искусству, тем больше сами, ну, скажем так, грубым словом, деятели искусства экспериментировали с сознанием. Достаточно вспомнить Артюра Рембо, например, который себя не досыпал специально, травил различными химией, наркотиками, издевался над собой как мог, именно чтобы достичь состояния безумия. Собственно, оно у него и так было, можно было не прикладывать.
И не ходить далеко, собственно.
Да, если вспомнить, что такие там, как Бодлер, Теофиль Готье и Томас де Квинси, это были такие люди, которые специально загружали себя наркотиками, желая обрести, опять же, вот Бодлер, у него даже есть статья, что, значит...
Извините. Это Бодлер, Бодлер.
Хочет немножко исправить
да.
вас. Да. Типа, старик, ты не прав, ты...
Бодлер меня беспокоит. Вас Бодлер не беспокоит?
Он смс-ки только шлет, пошлые.
Да, значит, Гофман, Эдгар По, они были, особенно по алкоголю, тоже ударяли. И это связано с идеями вот, расширения сознания, расширения личностного мира. Ну, многие из них как раз закончили весьма плохо свою жизнь. Mm-hmm. Или в полном творческом бесплодии, или даже и в настоящем, в общем-то, безумии.
Мне еще хочется сказать, сейчас, извини, что перебил, что вот дамы, да, вот какого-то полусвета, вот читая в русских классиках, вот они как-то все равно, вот эта грань, вот, да, между оригинальностью и немножко вот такой, немножко таким безумием. И получались вот такие у нас экзальтированные достаточно вот дамы высшего света, которые тоже творили многие вещи, которые там, ну, все-таки пахнут психиатрией.
Ну, а кого ты имеешь?
Ой, я точно не вспомнил, вот в Тургеневе.
Тургеневские девушки.
Да? Ну, тургеневские романы.
Ну, так
романы.
Можно сказать про любую девушку, и так, если так мыслить широко.
Ну, я имею в виду, что кто кличет там ветер, тот пожнет бурю. Я хочу сказать, что существует какой-то такой закон компенсации, наверное, и то, что одних людей интересует, они невольно приближаются к этому и что-то для этого делают, чтобы это постичь или понять. Вот, и поэтому, конечно же, все очень в желаниях нужно быть достаточно тоже, быть разумными, я считаю, потому что есть такая пословица, даже бойтесь ваших желаний, потому что они имеют свойство сбываться. Вот, и, наверное, как вот говорил Николай вот про вот этих классиков искусства, что так или иначе они накликали бурю на свои головы.
Можно вспомнить и другой пример, он, правда, ничем трагическим так вот вроде не закончился, это Федор Михайлович Достоевский. Он не раз описывает в своих романах о братьях Карамазовых, бесах, вот эту вот так называемую эпилептическую ауру перед припадком, которая у него носила экстатический характер, переживание некой высшей гармонии, высшего синтеза, примирение всех противоположностей, ощущение Бога, скажем так.
Да.
И по словам его героев, в частности, понятно, какое значение придавал сам Достоевский переживаниями вот в этом возникающей перед припадками ауре.
Да хочется сказать, опять же, князь Мышкин, его воспринимали все как дурачка вот такого, типа как юродивого.
Простите, далеко не все.
Да, далеко.
Как юродивым, его воспитали самые, что и на есть, паршивые обыватели, которые не могли мыслить.
Вы не дали мне договорить.
Жили в его сарае как раз. Люди, которые чем-то унижены в этой жизни, люди, которые люди пострадавшие, возможно, эти Настасья Филипповна, это содержанка несчастная, Парфен Рогожин.
Миш, я просто хочу сказать, что насколько...
Настасья Филипповна не воспринимала как дурачка.
Нет, сейчас мы как-то...
Я говорю, что вот они как раз воспринимали его как действительно достойного
человека. Нет, в него влюблялись женщины.
Нет, я хочу сказать, каких успехов он добивался, на самом деле, как он вошел в общество, будучи там нищенски одет, и представления таких вот наивных и простых и честных, как бы. И его уже стали за глаза называть идиотом уже. Достоевский же это не скрывает. Это же отношение такое бы и высказывает и Аглая Панчина, и Телина, и Настасья Филипповна.
Ну, я бы, правда, единственное, не назвал бы его наивным.
Ну, я бы думал, вот такая открытость, честность вот такая.
Это вот заметьте, да, разницу между, скажем, действительно наивным Швейком и вот, например, мы князем Мышкиным. Тут большая разница.
Да, только вот...
Это как раз разница между органиком и, скажем так, психотиком. Вот,
вообще хочется сказать, что вот роман «Идиот» настолько, вот, как это сказать, гениально написан, что там присутствует, ну, в разной степени тяжести, да, четверо умалишенных людей, включая Аглаю Пончину, Мышкина, Рогожина, Настасью Филипповну.
Ну, Достоевского вообще трудно найти стерильных.
Как вам сказать, это дает очень как-то большую надежду, ведь как это сказать, трогательно, когда красивая женщина сходит с ума, в принципе.
Своего рода эстетика, да?
Да, ну и тем не менее, собственное существование тебе не кажется таким уж обрыдлым, что ли, на фоне
ну,
таких...
Ну, кстати, многие же действительно очень странные фигуры в Эстонии, например, Диоген Синопский, который, да, там жил в бочке, ну, то есть это такой сосуд глиняный из-под масла, вот, который вообще там, не будем некоторые вещи вообще упоминать, что он прилюдно делал на улицах, вот, его даже называли там сумасшедшим Сократом. Но вот вопрос получается тоже странный. Об этом говорил вот недавно Михаил, что пришел там человек, и вот он весь как бомж, а у него там столько знает. Потому что, ну вот, бывают такие бродяги, как Диоген, при этом действительно, может быть, очень думающие там люди.
Рассказывают, там, что вот идешь по Арбату, а там бомж
ну,
переулки
да.
Достоевского читает.
Да, а потом, понимаешь, а только еще за несоциальный, он дезадаптирован, прочее, его берут, его лечат. В результате потом...
Особо и не лечит.
И, ну, вот я говорю так, вот вообще в принципе, что вот тут вопрос. Потом что? Потом получается, он будет, ну, клеить конверты, потеряет все свое вдохновение, интерес к жизни, но он станет полезным клеить конверты, и это будут называть выздоровлением. Хотя человек потеряет всякий смысл там своего существования, но будет, смотрите, какое у него улучшение. Он уже совершает полезные действия, вот там коробочки клеит, он... уже среди людей.
Ну,
он,
я вот честно скажу, вот, не дай бог на самом деле напрямую узнать, хотя у меня была ситуация, когда я был в таком виде, что думал, что навсегда дебилом останусь. Может оно и хорошо, что клеить конверты, потому что человек как-то что-то осознанное сможет делать. Потому что в ином смысле он просто весь... находится в своем психозе, в своих каких-то страхах, в своих галлюцинациях, он просто, или в нем просто уже ничего нет, он ходит, чтобы занять себя тупо там взад-вперед по улице.
Мне бы хотелось сказать, что дыма без огня не бывает. Значит, мифы все-таки основываются на каком-то не пустом месте. Просто нельзя судить однозначно.
Но ведь психиатрия – это некий огромный объем еще не дифференцированных, но и расчлененных знаний. Потому что то, что известно в психиатрии, это вот такой, так сказать, ноготок и верхушечка айсберга, а то, что неизвестно, гораздо больше. И когда особенно сталкиваются с проблемами мировоззренческими, где граница, скажем, между мистическим и психиатрическим опытом, где граница между духовным кризисом тяжелым человека и психозом, и вот тут разные традиции, разные культуры, разные религии, они отвечают на это по-разному.
Но здесь есть разные нюансы.
А психиатрия очень много просто должна, ну они сами признаются, психиатры, вот в теоретических, ну вот не знают.
Но тем не менее существует же вот такой какой-то определенный такой критерий все-таки, который психиатр замечает, что уже идет нарушение психики, нуждающейся в медикаментозном лечении.
Это настолько...
Это да.
Нет, ну есть явные признаки того,
есть
что
есть же такая тема,
охватить.
Поколение прозак. То есть целое поколение американцев, у которых вроде бы все есть, они испытывают депрессию, они испытывают... И поэтому... А чудо-доктора на этом наживаются совершенно замечательным образом. Говорят, что ну вот там таблеточки, там покушайте, станет вам хорошо.
Вот, видите, то есть...
Вроде бы психиатрия там... Что называется, чуть не в каждый дом входит,
да.
Но на самом деле нередки случаи, когда просто такой не совсем добросовестный.
Вот.
Просто стерильная накатная система, как поется в песне «Вия Куперит», что как при Лене Брежневе лечим всех и каждого там с помощью шприца и кулака.
Вот, и это же проблема, что, например, в той же Америке экзистенциальные проблемы их просто лечат антидепрессантами.
А у нас водкой.
Это экзистенциальные проблемы, потому что ты сыт, у тебя все есть, а ты не знаешь, как жить и что тебе делать.
А что лучше тогда, водка или прозак?
Оставим для других, я думаю, эфиров эту тему.
Но ведь экзистенциальный кризис, он, насколько я понимаю, возникает как раз от сытости, потому что человеку очень больше не надо решать проблемы, связанные с выживанием. И он, соответственно, начинает думать о смысле жизни и смысле своего существования. Ну,
но это еще поэтому не, не есть не норма.
Может, там просто... Ну, ладно, не будем об этом.
Ну, либо наоборот, он настолько разменивается на внешние ценности и просто забывает о внутренних ценностях, что он становится опустошенным. Отсюда у него возникает депрессия, все прочее. А дальше он начинает массово употреблять вот те самые антидепрессанты.
На самом деле, у него как раз может быть достаточно именно достаточно внутренних ценностей. То есть человек становится белой вороной и от этого является. Либо же, да, на самом деле, вот не так давно мы публиковали на сайте нашей радиостанции интервью с пабликом бодипозитивным. То есть... Love Your Body. Это наш паблик, на самом деле таких полно.
Ну, расшифруйте, что это за паблик.
Love Your Body, типа люби свое тело. Body позитив, то есть люби себя такой, как есть. Не надо ненавидеть тебя за то, что там у тебя переизбыток жира или наоборот недостаток веса там. Что у тебя какие-то шрамы, что у тебя какие-то комплексы, что ты, например, вообще транссексуал, ты не воспринимаешь себя, если ты мужчина биологически, но тебя тянет на то, чтобы вести себя как женщина или наоборот. Кто-то с такими проблемами вообще справляется так, что начинает себя резать.
Мне просто хотелось бы сказать, что врачи так или иначе не знают главного вопроса, да, они могут сказать признаки, да, расстройства, но сказать точно причину не могут, и в этом есть очень большая тайна психического расстройства, откуда идут те же или иные мифы.
Опять же, там очень такие вот мифы о детстве, о том, что там складывается в психике ребенка. И, видимо, тут тоже много, видимо, еще мифологического.
И вы знаете, главный миф, что психиатрия – это очень достаточно темное дело. Очень темное. И...
В каком смысле?
В том смысле, что когда это не грипп, мы не знаем причин, да, бывает... Нет,
это не миф, она темная.
Да, ну, темная или не темная, я имею в виду,
нет, что... Нет, просто как есть честные психи, как сказал вот Михаил, есть честная психиатрия, которая просто не претендует на компетенцию там, где она не может быть компетентна. И, да, решать вопросы, так сказать, смысла жизни и прочего. А бывает нечестные.
А просто честно лечит своих.
Да.
Угу. Николай, расскажите, пожалуйста, какую рубрику вы приготовили тоже о мифах психиатрических?
Я затронул лишь краешком, надеюсь, сейчас продолжите в эфире. Да, это миф о психотерапевтах, психотерапии как в нашу жизнь они входили в 90-е годы, и что в этом смысле деформировалось в таком массовом сознании людей. Вот, собственно, послушаем.
Давайте.
Здравствуйте, в эфире радио «Зеркалье», у микрофона Николай Вороновский. Я хочу затронуть тему мифов о психотерапевтах и психотерапии. На своем веку мне довелось много общаться с психиатрами и психотерапевтами. И не знаю, какова была бы моя жизнь, если бы не их участие и помощь. Тем более досадно, когда встречаешь самые искаженные и поверхностные представления о психотерапии и психотерапевтах. Мифы ведь формируются легко, но очень трудно преодолеваются. В массовое сознание постсоветского человека образ психотерапевта вошел через экран телевизора, через трансляции сеансов, даже не групповой, а, с позволения сказать, стадной психотерапии. Появились странные выражения, например, «закашпировать», «зарядить крем», «воду». Впрочем, и раньше все это демонстрировали публике на провинциальных сценах ловкие трюкачи и гипнотизеры, но никто не называл это психотерапией, так, развлечение. Я не вхожу здесь в оценку профессиональных качеств известных звезд экрана, это дело специалистов, но не могу не сожалеть, что именно так стали представлять себе психотерапевтов в 90-х годов очень и очень многие. Психотерапевт, как врач, как представитель медицинской науки, оказался вытеснен образом гипнотизера, лечащего всех оптом и сразу, шамана, колдуна – делающего что-то непонятное, обладающее необъяснимым могуществом. Образ и притягательный, и страшноватый, как все, что связано с суеверными гаданиями, а не с знанием. Этот лживый образ многих склонил потом тратить время и деньги на экстрасенсов, пока неотложная госпитализация с уже запущенной болезнью не развеет колдовских чар и не рассеет пыль в глазах. Сознание большинства? Этот лживый образ многих склонил потом тратить время и деньги на экстрасенсов, пока неотложная госпитализация с уже запущенной болезнью не развеет колдовских чар и не рассеет пыль в глазах. В сознании большинства психотерапевт стал представляться фигурой авторитарной, каким-то диктатором, который может бесцеремонно лезть в душу пациента, копаться в его нижнем белье, как говорится, по своей прихоти. Я знаю людей, которые боятся психотерапевтов, так как считают, что те потребуют выворачивать душу наизнанку. Когда-то я и сам опасался, что психиатры могут по своей воле изменить мою личность, и я потеряю себя. Но вопреки всем предрассудкам, психиатрия не только не в силах этого сделать, как сказала мне одна опытная врач-психиатр, но и не имеет таких целей. В действительности именно уважительное и бережное отношение к больному, внимание к его личным особенностям – вот что характеризует профессионалов в сфере психиатрии и психотерапии. Настоящий врач подбирает ключ к душе пациента, а не взламывает душу отмычкой. Чувствует готовность или неготовность подопечного затрагивать те или иные темы. И уж ни в коем случае не вторгается в душевный мир насильно и не вытаскивает информацию щипцами. Это может только привести к психической травме. К сожалению, именно такие пугающие стереотипы поддерживают и кинофильмы. Например, фильм «Антихрист» Ларса фон Триера, где отношения психоаналитика к проблемам своей жены напоминают скорее психологическое изнасилование, которая тонет в оргии физического и сексуального взаимного насилия во второй половине фильма. Жаль, что вся эта безграмотная гнусность формирует жутковатый и авторитарный облик психотерапевтов в массовом сознании. Конечно, среди психотерапевтов есть разные люди, в том числе с чертами авторитарности. Это личные проблемы психотерапевтов, как и прочих людей. Но сегодня авторитарные методы лечения души вовсе не одобряются, так как они подавляют инициативу больного. Вместо того, чтобы вновь обрести себя, стать самостоятельным, больной, подавленный авторитарностью, станет лишь глубже зависим, беспомощен и безинициативен. Нужны ли кому такие результаты лечения? Думаю, что не нужны они прежде всего самим специалистам. А среди больных, как ни прискорбно, есть и те, кто с большей охотой готов подчиниться авторитарным приказам, нежели жить свою жизнь. Они-то, как правило, и становятся жертвами колдунов, вестников экзотически пряной духовности и богемных претенциозных парапсихологов. Закончу словами известного юнгианского психотерапевта Джеймса Холлиса, который можно противопоставить всем мифически искаженным представлениям о психотерапии и психотерапевтах. «Любопытный факт, — пишет Холлис, — когда Фрейда спросили, в чем, по его мнению, заключается исцеляющая сила терапии, он ответил – в любви. Любовь, которую имел в виду Фрейд, неизменно лежит в основе той заботы и внимания, которую заслуживает и так мало получает любой ребенок, и которую должны были бы испытывать к нему родители». С вами был Николай Вороновский. Спасибо за внимание. Вы слушаете «Радио Зеркало».
Радио «Зазеркалье».
Нас слышат не все.
И снова с вами в прямом эфире из больницы Кащенко, радио «Зазеркалье». Хотелось бы, мы достаточно сказали, поговорили уже о разных мифах. Теперь хотелось бы узнать, а как, с какими конкретно из них вы сталкивались в своей жизни, уже будучи, имея определенный, скажем так, статус, и как вы считаете, с какими-то нежелательными, скажем так, мифами можно ли как-нибудь бороться и как?
Я сталкивалась с такими очень простыми мифами, понятными, устоявшимися в обществе. Например, когда считают там медсестры, люди, что душевно больные, они какие-то вот плохие, как, ну что-то со знаком минус. Например, я помню, как когда я поступала там некий раз, и сразу медсестра меня утешала: ну ничего, ты в принципе, ведь ты же хорошая, ты же в принципе хорошая, как-то вот так. И даже вот в самом языке есть такая коннотация, ну то есть коннотация вот как эмоциональная окрашенность слова. Мы говорим там зайчик, имеем в виду хороший, а козел, медведь, если мы кого-то называем, тут уже вот коннотация отрицательная. Если мы говорим, ну ты больной, когда в языке это устоялось уже настолько, то сознанию вообще сложно как-то переделать это, или там тараканы в голове, это какие-то...
Слово больной — это слишком так.
Ну вот именно, именно в этом сочетании, но он больной на голову, да, там мы когда...
Нет, но обычно, когда ты же какую-то ерунду делаешь, тебе говорят, ты что, больной? Ну, имеется
вот
в виду именно...
Вот именно вот об этом выражении, да. Или еще вот в тех же больницах часто вот видят какое-то озорство в поведении. Меня совершенно потрясло. Правда, не могу точно сказать, от психического ли заболевания, или какого-то нервного, но вот вообще как пример, как люди оценивают вещи. Некая бабуля, у которой ноги и руки вот трясутся, ну, так сильно, что она как-то с большим очень трудом удерживает там чашку, то есть с огромной амплитудой, и медсестра, значит, ей вроде того, что ну ты циркачка. Ну и вот, то есть она считает, что это она так развлекается, бабуля.
Ну, это еще, кстати.
Ну да, можно.
А я сталкивался со своего рода как бы обратной стороной мифа, но она тоже по мне била. То есть это тот миф, что ну, человек душевно больной, он должен как-то соответственно выглядеть, соответственно себя вести, быть вот таким именно психом, наверное, быть каким-то еще слабоумным и так далее.
То есть пускать
да.
к сыну.
И когда мне приходилось там брать, ну, ложиться иногда в клинику на работе, когда еще работал постоянно, то мне напротив, мне не верили, что у меня могут быть какие-то проблемы с психикой. И начиналось такое, что это вы все придумываете, чтобы не работать, это все фигня, вас надо загружать как лошадь, и тогда вы будете работать. Ну, что я могу сказать, загрузили, это все закончилось действительно по-настоящему психушкой, и с тех пор пришлось уже брать инвалидность.
Да-да-да.
В случае в моей практике даже, моему знакомому душевнобольному, когда у него были всякие припадки, приступы всевозможные, там, параноидные, еще какие-то, а ему родители говорили, что специально ты делаешь, что ты над нами издеваешься, что ты негодяй, что... Он там что-то делал, оставался среди ночи, что-то его беспокоило. Они к нему врывались, чуть ли не избивали его, орали, что надо его в психушку. Это не смешно, это на самом деле просто кошмар.
Нет, это страшное дело.
Это кошмар. Да? Ближайшие люди так относятся.
Да, я тоже слышал такие же рассказы. И это надо бы действительно всем родителям хоть что-то основы знать здесь в психиатрии подростково-детской. Потому что они пропускают подчас серьезные заболевания, думая, что это дурачество, лень, там, избалованность.
Кстати,
и так далее.
Ну, в переходном возрасте действительно не очень
хочется сказать,
а это сложно понять. Так вот.
Мне хочется сказать вот то, что вы сейчас говорите, что в нашей стране отсутствует профилактика психиатрических заболеваний.
Профилактика
и образование. Если это присутствует, то слабовато достаточно. Но это отдельная тема, которую можно там затронуть вот в каких-то других эфирах. Но если бы мы знали, как-то можно раньше там как-то было об этом узнать. Увы.
Я вот тоже хочу привести еще пример такого незнания. Вот если, ну тоже, что говорил, в принципе, Николай, вот это вот непонимание людей. Если упоминаешь, что ты там инвалид, там, не дай бог по этой части, то просто, да ты же нормальная. И причем полная уверенность в том, что
да.
Как тут,
ну,
что ты ерунду
руки,
говоришь вообще.
Есть. Значит,
да.
Типа...
Руки, ноги есть, ничем вроде не болеет, голова работает. Как же он может вообще быть больной? Значит, он лентяй, лежебок.
Друзья,
миф о том,
друзья.
Что болезни такой нет вообще. Тоже
друзья,
миф.
Давайте
какая
себя...
Какая депрессия, вот говорят, какая
Аня,
вообще...
Аня, давайте себя поставим на место нормальных людей и простим им это непонимание. Ну что ж так убиваться-то сейчас? Ну, уже все произошло.
Нет, с другой стороны, Леш, а что такое нормальные люди? Вот я вот привожу пример. Есть, например, такой шизофренический какой-нибудь, например, юноша, который там несостоятелен в быту, но он вот живет в своих духовных мучениях, там ищет смысл существования, он вот чуток к искусству, к мысли, к поэзии, а он шизофреник считает, да. Другой здоровый, он только работает и ворует, занимается сексом, ест и спит, он успешен, доволен. Да вот вопрос, а чье существование ближе к человеческому?
А
да?
К Богу тогда кто ближе?
Ну я просто даже говорю не про Бога, а вот к человеческой жизни, чье существование ближе. Получается, что здесь здоровый выступает на самом деле как гораздо более больной. Гораздо
ну,
более.
Войны-то затевались-то как раз именно здоровыми, нормальными людьми, кровавые, которые сейчас...
Да, кстати, вот, например, психиатр Кемпинский описывал так называемые шизофренические сообщества, которые вот в больницах специально создавались, и он отмечал, что в них не повышенный уровень, например, агрессии, а пониженный. И как раз этим они все время чутко ну, старались друг к другу относиться, помогать.
Так и есть.
Да, да.
Я
и он пишет,
в таких сообществах.
Вот, и он пишет, что как раз для жизни в обществе шизофреническому, например, пациенту не избыток агрессии у него, а недостаток той самой нормальной агрессии, которая заставляет толкаться кулаками здоровых людей.
А я вспоминаю интервью Андрея Аркадьевича в газете. Он там пишет, отвечает на вопрос и пишет, что да, он как раз сын.
Да,
да. Что вот такой у него
сын
есть
Аркадий
случай, когда он вылечивает вот больного, и он вот и он говорит, он в такого монстра при этом превращается, что я уже даже думаю, зачем я это делала вообще, зачем я его.
Ну, там было немножко не так, по-моему, Андрей Аркадьевич.
Было это слово, я вот.
Да, да, да. Он просто говорил, что люди совершенно разные, и в общем-то больной, которого я могу вылечить, он может оказаться хорошим человеком, а может оказаться монстром. И говорит, соответственно, отношение к больным людям у него, ну, такое же, как, наверное, к разным, ну, к другим людям, которые считаются здоровыми, если он их не лечит. Вот.
Скорее речь идет о том, что то, что нас задевает, так как мы все-таки именно по эту сторону психиатрии и такая вот мифологизация вот нас, да, так,
ну,
и представление о нас затевает.
У меня задевали в жизни серьезно еще такие вещи. Конечно, это может быть несколько неожиданный будет разворот темы. Это те действительно великие мифы. Есть мифы как просто фикция, есть мифы, без которых невозможно познание. Так вот, те великие мифы, которые были созданы в психиатрии Фрейдом, Карлом Юнгом и так далее. Это, ну, скажем, грандиозные мифологические системы. Ну, вот, Фрейда, Юнга, Альфреда Адлера, там, да, кого вот потом там, ну, уж не говоря о совершенном шарлатанстве, как я считаю, Грофа, ну, или там Вильгельма Райха, вот.
Но то, это все-таки теория, а не миф.
Ну, это теории, на самом деле, в статусе великих вот таких мифов, конечно же.
Священных.
А вот о каких вы мифах говорите конкретно?
Да.
Ну. Не, ну, всяко сказать, гигантская сексуальная мифология Фрейда давно осознается и психиатрами. Это как бы уже больше 100 лет, это эти так называемые теории. Как грандиозная мифология, в которой есть правильное и здравое ядро, но все остальное мифология. Также касательно Юнга. Ни один там фрейдист именно, неофрейдист или там какой угодно НЛПшник, бихевиорист, никогда не согласится, что какие-то там эти архетипы вообще есть, и они влияют на психику. Это некий предмет, скорее так, мистика психиатрического опыта, начиная с самого Юнга и кончая подобными же людьми. Других людей, независимо, психиатры они или нет, даже невозможно убедить, что... Ну, то есть, либо они это толкуют совсем не так, как это толковал Юнг.
Вы знаете еще в чем парадокс? У нас могут быть с вами разные диагнозы, и с большинством других людей, которые вот здесь лежат по ту сторону, ну, вот нашего окна, а лечить их лечат теми же препаратами, и могут быть одинаковые препараты, такой же, как у меня и у вас.
Конечно.
И универсально другое то, что при этом вы также будете себя лучше ощущать, как и я, несмотря на то, что у нас разные с вами, ну, достаточно диагнозы, ну, при совпадении, так скажем. То, что, увы, опять же, мы приходим опять же к поводу того, что до конца до сих пор четко ничего сказать нельзя. Есть вот какая-то практика у нас, есть вот какие-то теории из того, что... А сама по себе эта наука достаточно еще очень молодая.
Извините, времена того же Петра Первого не было и этого.
Ну, конечно.
Так что...
Ну, что там тогда только не было.
Я понимаю, не все любят такой препарат, как аминозин, но его появление в свое время, как единственного препарата, которым можно было лечить психические расстройства, тогда это было прорывом, революцией.
Конечно, конечно. Это как раз и освободило больницы вот от этих страшных палат с, либо с кататониками, застывшими на месте, либо наоборот, с безумно возбужденными.
Ну, то есть мы опять приходим к выводу тому, что эти мифы, опять же, все-таки были обоснованы и еще велись с тех времен, передавались вот из уста в уста.
Разные значения так, слова «миф» я сейчас употребляю.
Да, да, я имею в виду...
Скорее, речь идет о культуре тех людей, которые передают.
Нет, я хочу сказать, опять же, культура реакции вашего мозга, скажем, до болезни, когда вам говорят, что рядом с вами сидит человек сумасшедший, у вас невольно включается такая реакция, такая лампочка загорается, индикатор, что рядом с вами человек ненормальный. И вольно или невольно у вас будет та же реакция или та же мифологизация, не знаю.
Конечно.
Вот,
конечно. Здесь срабатывают, наверное, буквально какие-то биологические защиты.
И мне кажется, здесь выход, опять же, какой, мне кажется, искусство должно прийти нам, психам, на помощь. Снять какую-нибудь трогательную мелодраму с талантливыми вот, актерами, с талантливыми режиссерами.
Ступом вставой, пожалуйста.
Вот,
ну, хотя не очень реалистичная, но... Очень трогательно.
В общем, ну, нужно какого-то, да, в искусстве такого прорыва, который, да...
Что там, прерванная жизнь, это самое, полет из дома кукушки, и книга, и фильмы, я... еще много, и тем не менее все равно...
Ну, да.
Искусство ну, да. все-таки вот так вот, в таком объеме еще далеко не всем людям. Далеко не все люди воспринимают.
И поразительно другое то, что, опять же, люди искусства тоже часто попадают в психиатрию, и поэтому... Мне кажется...
Психиатрия – это тоже во многом именно искусство.
Да.
И я думаю, опять же, если будет улучшаться как облик больниц, облик отделения, содержания и, так сказать, нравов там, это тоже будет очень содействовать вот, дезавуированию таких мифов.
Вы знаете, мне еще пришла другая мысль. Что-то как-то уж ну, могут подумать люди со стороны, что-то слишком много психи себе как-то за свои права борются, свое радио тут организовали. Например, там каких-то там, ну, в отделении там какой-то нейрохирургии или там, не знаю, пластики стоп там, допустим, какой-то. Там же они не объединяются в радиостанции. Вот когда у меня там вот произошло...
Вообще-то есть радиостанция под названием «Диалог», который объединяет людей с онкологией.
С чем?
С онкологией.
С онкологией, да, с раком.
Ну, слава богу.
На полном серьезе есть такое радио в интернете, у меня даже где-то визитка лежала.
Вы знаете, но интернет вообще склонен организовывать пространство, где могут встречаться люди с самыми разными проблемами, да, их обсуждать. Поэтому мы находимся в этом тренде, в принципе, и не требуем себе никаких особых же
Нет, прав. Я к чему, собственно, что просто такие мысли могут возникнуть как-то. Может быть, им еще организовать психпарад, вот как-то, вот я не знаю. Сейчас все как-то все меньшинства как-то борются за свои права, вот ущемленные тоже так или иначе там.
Чтобы нашу шизофрению признали законным браком.
Да более того, привилегии как-то все-таки до какой-то степени не мешали ей развиваться там. Ну, в конце концов. Вот.
Такие, на самом деле, направления уже есть.
Сменить психическую ориентацию?
Да нет, как вам сказать, я к тому, что больниц очень тоже много разных, и сейчас на фоне общего кризиса, как вам сказать, по большому счету, мне кажется, в нашей стране все равно всегда относились лучше к таким людям, как мы, нежели чем в других странах. Мне почему-то вспоминается фильм Брэма Стокера «Дракула», когда там идут такие эпизоды.
Вы знаете, судя по определенным и кадрам, и материалам, той же там Америки на 50-х годов, там были, ну, в некоторых, особенно штатах, ну, просто страшные, адские психушки. Это они были еще
да вот, бесфамильная Мерлин Монро. Да. Вот она, рубрика она. Вот,
да, можно вспомнить, что балерину Ольгу Списивцеву продержали 25 лет. Я, правда, не помню, в какой стране, Америка или Британия, сейчас не могу, или Франция, не могу вспомнить где, по-моему, в Америке. И это был в полной буквально изоляции.
Ну, например, очень любимая некоторыми, любимая в кавычках, психбольница имени 8 марта, что центральная московская областная, она в начале 20 века считалась элитной и частной, кстати говоря.
Ну, да, бывали
там лечился в Врубель у своего хорошего друга, психиатра Усольцева.
Да.
Вы знаете, наверное, для того, чтобы как-то еще мифы о психиатрии больше как-то исчезали, надо, чтобы кто-то тоже из известных людей в политике также как-то, ну, вольно или невольно заболел такой болезнью, как у нас, чтобы это более продвигать на высоком уровне, политическом, что ли. Ну, скажем, когда узнают, что депутат Госдумы свихнулся там, а вот, например, в правительстве
мы
свихнулся какой-то там.
Да, это они этого не знают, а да. Мы-то уже давно поняли, догадались.
Да и вообще я понял, конечно же, психи всех умнее, вот, но...
Всех прекрасней и милей.
А помните, как мы идем после своих занятий, говорим, как всегда, на умные темы, а вот эта бабушка кого-то искала там навестить, к нам подходит и выясняет, как пройти, а мы там что-то не знаем, и тут она, ну туда, ну вот где дураки лежат.
Где дураки лежат.
Ну это уже от культуры зависит. Ну, друзья, мы подходим, к сожалению, к концу наш прямой эфир.
С вами были ваши дураки.
Ну, Лёш, зачем ты себя там?
И дурочки.
Итак, Алексей Бабкин, Аня Ась Кривец, Николай Вороновский, Дарья Лебедева,
до свидания.
Владимир Благов за пультом и я, скромно, Михаил Ларцев.